Мы продолжаем изучать 14 главу Евангелия Иоанна. И как вы помните, в этой главе Иисус обращается к Своим ученикам в последний раз, представляя им достаточно подробные наставления, крайне необходимые им для того, чтобы они могли правильно пройти тот трудный промежуток времени, который их ожидает. Я уже говорил об этом и еще хочу повторять. Меня удивляет отношение Иисуса Христа, когда Он находится буквально в нескольких часах перед самым трудным переживанием, которое когда-либо было во всей вечности. Вы можете себе представить, Бог существует вечно, и вот то, что переживал Иисус в Гефсимании, не было ни в вечности прошлого и никогда не будет в вечности будущего. И вот этот момент, буквально в нескольких часах, Иисус проводит время со Своими учениками, и Его сердце полностью сфокусировано не на себе, не на своих переживаниях, не на том, что Его ожидает, не на том, что Его пот будет как капли крови вот через несколько часов. Он продолжает заботиться о них, Он думает о том, как помочь им, чтобы они прошли правильно свою жизнь, которая приготовлена для них Отцом после того, когда Он их оставит. И как мы уже говорили, Иисус, обращаясь к ним с этим словом ободрения, Он представляет им несколько конкретных обетований, то, о чем Он позаботился, то, что им может помочь выжить. Он объясняет им подробно, и мы уже говорили о нескольких таких обетованиях. Первое такое обещание Иисуса было то, что Он приготовил для них небеса. Это наша цель, и Он говорит, что вы должны ясно понять, что ваша цель – небеса. Мы в доме Отца Моего обители, и много, Он говорит, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Второе обетование касалось пути на небеса. Иисус обращается к ним и говорит, «Я есть путь и истина, и жизнь», то есть Он говорит о том, что они хорошо знают путь. Путь – это не географическое измерение, это не топография. Путь – это состояние контакта, личной связи, глубокой с Сыном Божиим, Иисусом Христом, который и может доставить их на небеса, который и, помните, в послании к Ефесянам во второй главе написано о том, что «Ибо благодатью вы спасены», и немножко выше сказано, что «Он воскресил нас из мертвых и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть на небеса можно попасть только во Христе Иисусе. Другого пути попасть туда нет. Сегодня мы коснемся третьего такого обещания, третьего достаточно глубокого и чрезвычайно важного обетования, которое касается немножечко нашей жизни в более широком плане. Иисус говорит об этом в очень интересном контексте. Я хотел бы прочитать сначала несколько слов с 5 стиха, для того, чтобы мы могли подойти к стихам 7 по 14. Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь». И как можем знать путь? Он им говорит уже несколько раз о том, что он идет к Отцу, он идет на Голгофу и потом идет к концу. И Фома ему говорит, «Не знаем, куда идешь». И как можем знать путь? Иисус сказал ему, «Я есть путь». И истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И вот дальше Он говорит чрезвычайно интересную, очень необычную фразу. Он нам говорит, если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Вот в этой фразе Он говорит, как будто они не знают Его, во всяком случае, так, как должно знать. Но в следующее очень интересно, говорит как бы противоречие этому. «И отныне знаете Его, и видели Его». Вполне возможно, вы читали эти слова и особенно не останавливались, может быть, не задумывались. Вот. Переходили к следующему тексту, который не менее интересен, и там тоже не менее интересные вещи, которые тоже часто вызывают вопросы. Но давайте посмотрим немножечко пристальнее на то, что говорит здесь Иисус, для того, чтобы мы могли понять дальнейшее развитие Его мысли. Иисус говорит, что ученики должны Его знать. Если они будут знать Его, то тогда они будут знать Отца. И вот что-то произойдет сейчас или вот в этот день, отныне, с сегодняшнего дня. Что-то произойдет с сегодняшнего дня, что откроет им его самого и в нем Отца. Так что это для них стало очевидным. То есть на протяжении 3,5 лет ученики имели возможность общаться со Христом. Он им говорил очень многое. Он им открывал себя, и они, помните, Иоанн говорит о том, что мы жили, мы ощущали, мы осязали, мы видели, мы рассматривали, мы слышали. То есть это был такой глубокий, тесный опыт общения. Они жили, взаимодействовали друг с другом. Это неспроста Иисус выбрал именно такую форму. Он хотел, чтобы ученики хорошо знали Его. Но у учеников в это время было свое собственное представление о том, кем должен быть Мессия. Это представление мешало им до конца и глубоко погрузиться в понимание Иисуса Христа. Но чем дальше развивается жизнь Христа, тем больше он реализует Божий план, тем больше он приходит к той точке, когда его характер, а значит и Бог, который проявляет себя в нем, становится все больше и больше очевидным. Вот эта фраза, она показалась ученикам настолько невероятной, что Филипп посчитал, что речь идет, наверное, о каком-то иносказании. И поэтому он спрашивает прямо Христа. Посмотрите следующие слова, 8 стих. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». То есть ты говоришь о том, что тот, кто знает меня, знает Бога, Бога Вселенной. И сейчас он задает вопрос: «Ну, покажи нам Отца, и на этом все будет понятно». Иисус отвечает очень интересно. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Какое-то время тому назад, то есть 3,5 года примерно, Филипп вместе с остальными 10 учениками поверил в то, что Иисус – Сын Божий. Они пошли за Ним, как за Мессией, в процессе своего хождения за Христом. Они стали видеть больше и больше, что Он не просто пророк, Он действительно Божий Сын. Но здесь учитель говорит о чем-то большем. Он не просто подтверждает свою божественность. Он утверждает свое единение с Отцом. Нам сегодня, конечно, легко об этом говорить. Почему? Потому что мы знаем учение Троицы, мы знаем Троицу, мы читаем Библию, мы очень много об этом слышим. Но представьте себе, для еврейского ума услышать это слово, это было равносильно взрыву бомбы. Когда Иисус говорит, что «Я в Отце, и Отец во мне, и неужели ты не знаешь, неужели ты не веришь, столько времени я с вами?» Но Иисус в этот раз сделал еще один очень важный шаг. Он говорит здесь о практическом выражении этого единения с Отцом и показывает практическое значение, как это касается нас с вами. Посмотрите еще раз 11 стих. Он настаивает. Иисус, он не уходит от этой темы. Он углубляет ее сильнее. И всякий раз, когда мы видим, что-то углубляется больше и больше, мы имеем дело с тем, что очень важно, и очень важно для нас в том числе. 11 стих. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». То есть это не просто мимолетная фраза. Он снова возвращается к ним. Сначала он говорит: «Разве ты не веришь, что это так?» А теперь он говорит: «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если еще вы попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Чаще всего вот этот отрывок Священного Писания привлекает свое внимание вот этими двумя последними утверждениями Христа. Первое утверждение касается того, что верующие в Иисуса Христа сделают дела больше, чем Он сам делал. Это первая часть, которая вызывает вопросы, разные спекуляции. Люди думают: а что же это такое? Но разве можно сделать больше, чем воскресить Лазаря, который уже 3 дня разлагается? Разве можно совершить нечто большее, чем ходить по воде? Может быть, вы видели наклейки на машинах, bumper stickers, вот, которые там что-то примерно типа такого: «Think you are great, try walking on water». Если ты думаешь о себе много, попробуй походить по воде. Почему люди говорят об этом? It is impossible. Невозможно. Люди не могут это делать. Вы не видели никого верующих людей после Иисуса Христа, которые бы ходили по воде? Ну, может быть, только на специальных лыжах. Ну, тем более воскресение Лазаря. И вот, когда мы читаем эту фразу, Христос говорит: «Больше сих сотворишь». Это первая часть, которая вызывает вопрос. Вторая часть, которая вызывает не меньший вопрос, это последнее утверждение. Христос говорит: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю». И здесь уже много ситуаций, когда люди просят чего-то у Бога и не всегда получают, или не всегда получают именно в той форме, в которой они ожидают. Но в действительности это очень чрезвычайно важный текст, и он касается двух сфер. Первая сфера – это природа взаимоотношений Иисуса Христа и Отца, то есть Бога Отца и Бога Сына. Чрезвычайно важно, потому что она касается природы взаимоотношений Сына и учеников, и нас, верующих людей. Для того, чтобы мы могли понимать наши отношения со Христом, нам нужно понимать Его отношения с Отцом. Чаще всего вот эти фразы, две последние, их читают в отрыве от того, что было вверху, от того, что мы только что прочитали, и поэтому не имеют возможности точно увидеть смысл. Иисус говорит здесь о том, что превосходное служение учеников неразрывно связано с великим служением Сына. Если мы поймем великое служение Сына, вот тогда у нас будет возможность понять превосходное служение учеников. Давайте мы посмотрим на эти две объекта последовательно. Сначала великое служение Сына. Вернемся к 8 стиху. Вопрос Филипп задает: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Они следовали за Христом 3,5 года, и изначально поверив в то, что Он Мессия, они были верные, они не ушли от Него тогда, когда оставила огромная толпа людей. Они открывали для себя все новые и новые качества этого необычного учителя. Помните, не раз ученики произносят фразу: «Кто это? Кто он?» Помните, когда бурю успокоил на море? «А кто он?» То есть они за Ним уже ходят достаточно длительного времени, потом они что-то видят проявляющееся в Его жизни настолько могущественно, что они понимают, что они не до конца знают Его. Помните реакцию Петра, когда он поймал много рыбы, и когда столько было рыбы, что лодка тонула, и Петр падает прямо там на рыбу, которая была, на колени, падает и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть он внезапно открывает для себя в Иисусе что-то такое, что не вмещалось в его сознание, он не знал до того. Но они в этом процессе постепенно приходили все более к более ясному пониманию того, что Иисус является Сын Божий. Так как Сын много говорил о своей связи с Отцом, и так как они поверили в то, что Он Сын Божий, то Филипп вместе с другими учениками в глубине они чаяли вот эту надежду имели, что Он им покажет Отца, Он позволит им увидеть Отца. Они много слышали. Они, может быть, слышали, или Филипп, может быть, слышал от трех учеников, Петр, Иоанн и Иаков, то, что они увидели на горе Преображения, то, что увидели прославленного Сына. И вот, думая об этом, наверное, все остальные имели желание, а как бы увидеть самого, вот того, чей голос не слышали: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Желание увидеть Бога было у многих людей. Я не знаю, может быть, сидящие здесь кто-то есть, кто хотел бы когда-то увидеть Бога, кто когда-то просил об этом, чтобы: «Ну, Бог, ну, покажи мне себя, вот, ну, прояви себя». Я знаю, многие неверующие люди говорят об этом. Вот если бы Бог показал себя, вот тогда бы все бы стало на свои места. Мы видим в Писании несколько ситуаций. Вы помните Моисей, когда он имел столько много чудесного свидетельства о Боге? Помните, Бог говорит из горящего куста. Куст горит, Бог говорит ему, у него есть разговор с Богом, он даже задает ему вопрос, а как тебе имя? Потом Бог начинает действовать, Бог выводит Израиль из Египта, множество казней, Бог чудесным образом раздвигает море, они проходят. Дальше Бог поражает войско фараонова там за ними. И вот все это прошло, то есть у Моисея огромные доказательства того, что Бог действительно реален. И вот вдруг Израиль просто пикируют вниз, когда они, Моисей был 40 дней на горе, а они здесь собрали свое золотишко, вылили тельца и оргии устроили, там пляски вокруг этого тельца. И вот после этого Моисей не хочет дальше идти. Он понимает, насколько трудно вести этот народ, и поэтому он просит Бога, покажи мне себя. Моисей просит Бога, да, я пойду, если ты пойдешь, но покажи мне себя. Это очень интересная история. Другая подобная ситуация была с пророком Исаией. Там он не просил, а Бог ему показал. 6 глава книги пророка Исаия. Бог ему показал свое присутствие. Так вот, в обоих случаях и Моисей, и Исаия, когда они пережили вот это соприкосновение с Богом, хотя мы чуть-чуть подробнее сейчас увидим, что они там, что это было за переживание, они не увидели всей полноты Божией там. Посмотрите, когда Бог обращался, объяснял Моисею, отвечал на его вопрос, исход 33 глава, 20 стих, он говорит ему следующее, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Бог показал Моисею свое присутствие. Помните, там он в ущелье Моисей стал, вот, в ущелье скалы, и Бог прошел так, что, ну, он ему объяснил, ты сзади меня увидишь, лица моего не можешь увидеть. Что значит лица? Это значит, ты не можешь увидеть моей сути. Ты не можешь увидеть, кто я есть. И на это, дорогие мои, есть определенные причины. Дело в том, что когда мы говорим о Боге, мы говорим о категории, о личности, о бытие, которое настолько отличается нас, что у нас нет даже категорий, с которыми мы можем сравнить. Мы всегда мыслим только по аналогиям. То есть мы что-то увидели, и от этого мы о чем-то большем можем думать. Но есть что-то, что превышает наши возможности. Например, вы все знаете, существуют радиоволны. Вы можете представить себе, какие они? Вот мы точно знаем, вот здесь весь вот этот зал наполнен радиоволнами. Ну, во всяком случае, телефоны наши, которые у нас есть, они ловят что-то и что-то передают нам. Значит, и нам говорят, это волны. А что такое волны? Вот мы можем себе пробовать представлять. Ну, возможно, вы видели синусоиду, нарисованную в компьютере. И вам говорят, вот это волны. Ну нет, это синусоида, которую вы видите. А вот волны, у нас нет категории в нашем мозгу и нет оптической способности глаза зарегистрировать это. Мы можем прибором ее уловить. Но когда мы говорим о Боге, то разница между нашими оптическими способностями, ресурсами глаза и радиоволнами намного меньшая, чем между нами, людьми, и Творцом, Создателем неба и земли. Причина этого вот в чем. Смотрите, друзья, мы существуем в измерениях материи, пространства и времени. Мы не можем ничего себе представить, у нас нет категорий, что вне материи, вне пространства и вне времени. Но когда мы читаем о Боге Библии, Бог Библии, Он сотворил материю, пространство и время. Значит, Он живет вне материи, пространства и времени. А это значит, что мы не способны туда даже пойти умом. У нас просто нет capacity, нет объема мозга, нет вообще... Наши все программы, они не сделаны для того, чтобы мы могли об этом думать. Бог выше наших измерений. Наш мозг не способен функционировать в тех измерениях, в которых живет Бог. Поэтому он недосягаем. Его невозможно увидеть. Вот почему Бог и объясняет Моисею, ты не можешь лица моего увидеть. Всякий раз, когда Библия говорит о том, что Бог являлся, всякий раз, это по-русски есть такой термин «богоявление», по-английски этот термин «теофани». Теофани, то есть это Бог адаптирует себя, и Он каким-то образом выражает себя в пространстве материи и времени. То есть или же это визуально что-то видно, или же ну, Он должен быть присутствовать в определенной географической точке, в определенной точке времени и в определенной какой-то видимой форме, в которой можно было бы... То есть это все... Неполнота Бога, это все теофани или богоявление. Именно так Он являлся Аврааму, Исааку, Иакову. Именно так Он являлся Моисею, именно так Он явился пророку Исаии. Все эти люди видели только какую-то форму выражения Бога, но они не могли видеть самого Бога в полноте Его бытия, потому что они находились в рамках ограниченной пространством, временем, материи Вселенной. Но Иисус говорит здесь... Нечто совершенно отличающееся от всего этого. Там Бог говорил, вы не можете видеть. Теперь посмотрите, что говорит Иисус Филиппу. 7 стих. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Вот почему Филипп реагирует на этот вопрос такими словами. «Ну, покажи нам Отца, в конце концов, и довольно для нас». Потому что это было глубокое желание видеть. Посмотрите, Иисус отвечает ему еще раз. «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца». Эти слова обладают колоссальной значимостью. Дело в том, что Иисус говорит, что общаясь с Ним, ученики соприкоснулись с непосредственным выражением Бога Отца, которое было доступно для них в этой точке. Это было ярко и очевидно. Большего они не увидят на земле, большего невозможно увидеть. Что же имел в виду Иисус, когда Он говорил эти слова? Иисус в Своем обращении к ученикам отвечает на вопрос Филиппа, и Он указывает на две основных формы, посредством которых Бог открывает Себя. Есть две основные формы, посредством которых Бог был виден через Сына, и это могли видеть ученики. Первая форма – это слово Отца, вторая форма – это дело Отца. Бог интересным образом создал людей. Он создал людей, написано, по образу и подобию своему. И он один из очень важных элементов вообще того, кем является человек, это язык. Это способность мыслить, способность к рациональному, логичному мышлению. Способность формулировать мысли, формулировать идеи и выражать их. И это не просто так. Друзья, те, кто говорят о том, что обезьяны просто научились каким-то образом звуки издавать, а потом они посмотрели вот такой звук, а потом можно и другой, и прибавили один к другому, и так millions and millions of years, миллионы лет, и в конце концов вот... Вот часы перед тобой, как в стихотворении говорят. Вот научились говорить теперь. И теперь мы изучаем... язык в школе. В действительности это намного более сложное явление. Язык или способность мыслить и говорить – это то, что делает общим пространством между нами и Богом. Вот почему Бог не фильмами показывает нам свое откровение. Он же мог фильм сделать, ну, если сегодня люди могут сделать фильм, он же мог фильм сделать и тогда, 3000 лет тому назад. Изи, легко для него. Но он сделал книгу. Почему? Потому что книга передает слово. Потому что слово – это канал, созданный Богом, посредством которого он может открыть себя людям. Другого инструмента нет. По-другому невозможно понять Бога, невозможно его увидеть, потому что он вне наших измерений. Так вот, Сын, в отличие от всех остальных, он всегда... Каждый момент своей жизни он говорил только то, что говорит ему Отец. Были пророки. Пророки тоже говорили от Бога. Но пророки говорили большую часть то, что у них у самих было. И потом какие-то моменты Бог призывает пророка и говорит, знаешь что, пойди и скажи вот это. И тогда пророк выходит и говорит, так говорит Господь. И дальше фраза, которую Господь сказал. Все остальное пророк говорит от себя. И Иисус отличался от всех остальных, что он был зеркальным отражением, он был проводником Слова Бога, и поэтому он и фокусируется на этом вопросе. Давайте посмотрим сначала на эту деталь. Великое служение Сына выражается в том, что Сын говорит Слово Отца. Еще раз посмотрим 7 стиха. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые Я говорю вам, говорю не от Себя». То есть Иисус говорил ученикам один в один абсолютное Слово Божие. Это далеко не единственный раз, когда Иисус говорит об этом. Посмотрите, 8 глава Иоанна, 28 стих. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». 17 глава Иоанна. Иисус молится и объясняет Отцу, Он молится об учениках, Он объясняет то, что Он сделал здесь на земле. Слушайте, в чем выражалось Его дело. 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне от Тебя, есть». И дальше Он объясняет, почему. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им. И они приняли и уразумели истину, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Несколько причин, которые говорят или помогают нам понять, каким образом Слово Иисуса Христа, оно отражает Божье Слово. Во-первых, это было одним из важнейших условий человечности Сына. Став человеком, Сын полностью подчинил Себя Отцу. Именно в этом была проблема Адама, в том, что у него было свое мнение появилось. Заметьте, Иисус совершенный человек. У него его capacities, его возможности думать самые совершенные, лучше, чем у кого-либо из нас. Но смотрите, что делает. Иисус полностью подчиняет свой весь аппарат мыслительный, свои уста, свои чувства. Он полностью подчиняет тому, чтобы понять, что думает Отец. Иисус стал человеком, Он пришел в полную зависимость от Отца, и Он стал проводником абсолютно всего, что думает и говорит Отец. Кроме того, Иисус очень хорошо понимал, став человеком, Иисус очень хорошо понимал, что именно Слово Божие, и только оно обладает полнотой власти. Вот почему Иисус не говорит ничего от Себя, потому что Слово Божие имеет власть. Оно имеет способность оживлять, оно имеет способность рождать свыше, оно имеет способность формировать души, оно имеет способность привести людей к Богу. Именно по этой причине Иисус исключает полностью любые свои желания, мысли, чувства в процессе, в котором он пришел здесь на землю для того, чтобы передать то, что Бог говорит. Он ясно понимает свою задачу. 12 глава, посмотрите, Иисус говорит, Евангелие Иоанна, 48 стих. Он говорит о власти Слова. «Отвергающий Меня и не принимающий Слово Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его последний день». То есть он ясно понимает, где сила. В 49 стихе он продолжает говорить дальше: «Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И Я говорю, как сказал Мне Отец». Заметьте, он снова и снова подчеркивает. Вот что имеет в виду Иисус, когда говорит Филиппу: «Вы видели Меня, вы видели Отца. Общаясь со Мной, вы слышали один к одному, что хочет Бог. Вы видели точнейшее отображение Его слов, интонаций, желаний, действий, которые были у Иисуса». И, кстати, они в действительности видели это и ощущали. Помните, когда большая толпа людей перестала ходить за Христом, Петр отвечая на вопрос, не хотите ли и вы отойти, он говорит очень важные слова. Симон Петр, это 6 глава, 68 стих. Симон Петр отвечает ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, глаголы, слова». Что привлекло Петра? Слово, которое говорит Иисус, слово, которое дает жизнь, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Как я уже сказал, Слово Божие имеет авторитет, оно имеет власть, оно имеет силу. Исаия в 55 главе передает Божье Писание, его Слово, он говорит: «Слово мое не возвращается ко мне тщетным, но производит то, что мне угодно». Иисус говорит, соприкасаясь со Словом Божьим, которое вы слышали от меня, вы соприкасаетесь с наивысшей формой Божьего откровения, доступного для людей. И в Иисусе Бог открыл себя через Слово в более совершенной форме, чем в какой-либо, вернее, в единственной совершенной форме. Все остальное было несовершенно. Итак, это первое. Это первое, что мы видим. И Иисус действительно, когда говорил, Он говорил, помните, пророки говорили: так говорит Господь, а Иисус говорил: а я говорю вам. Он был проводником Божьей власти. Помните, Он говорил так, что когда Он только начал проповедовать, вот первый раз вышел на проповедь, и сразу люди перешептываются и говорят, помните, Он говорит не так, как фарисеи. Он говорит, как власть имеющий. И это была власть слова. Это власть того, что Он отображал от Отца. Второе, что мы видим здесь, вторая сфера. Сын творит дело Отца. Первое, Сын говорит слово Отца. Второе, Сын творит дело Отца. И это еще одна чрезвычайно важная истина для того, чтобы мы могли понимать то, о чем Он говорит дальше. Сын пришел на землю с очень специфической задачей. Он пришел для того, чтобы от начала до конца делать то, что хочет Отец. Посмотрите, Он говорит здесь несколько раз, упоминает об этом. Еще раз 10 стих мы читаем. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». И дальше: «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». То есть Бог через Него совершает дело. И дальше Он говорит: верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Если не так, верьте мне по самим делам. Когда Иисус говорит: верьте мне по моим делам, мы склонны думать, что Он говорит о чудесах. Чудесах, которые Он совершал. Но здесь Иисус касается намного более значимого вопроса. Чудеса – это только часть того, что Бог сделал через Христа. Бог послал Иисуса на землю не чудеса творить. Бог послал Иисуса на землю для того, чтобы совершить искупление. И это самое главное дело, о котором Иисус говорит. Кстати, есть еще несколько дел. Давайте посмотрим подробно. Иисус говорит об этом несколько раз. Еще раз посмотрите Иоанна 8, 28. Несколько подтверждений того, что это происходит именно так. Иисус говорит: когда вознесете Сына Человеческого, тогда и узнаете, что это Я, и ничего, что ничего не делаю от Себя. О чем говорит Иисус? Он говорит об искуплении, о жертве Голгофской. «Ну, как научил меня Отец мой, так и говорю». 10 глава, 25 стих. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Как я уже сказал, чудеса и знамения были только маленькой частью этого всего процесса. 10 глава, 37 стих. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». В 17 главе Иисус в Своей молитве дает нам первое указание на то, что же является этим делом. 4 стих мы читаем следующее. «Я прославил Тебя на земле». То есть Иисус отчитывается Богу Отцу и говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Дальше говорит: какое же дело? «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал Мне от мира». Вот, оказывается, в чем дело Иисуса Христа было. Самое первое дело, о котором Он говорит, которое является делом Отца. Он говорит: «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне». То есть речь идет об учениках. «И они сохранили Слово Твое. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне от тебя, есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Вот дело, ради которого Христос пришел. Все остальное, что Он делал, это были вспомогательные элементы, которые были направлены к тому, чтобы вот это дело осуществить. Итак, это первое дело, которое мы видим, о котором Иисус говорит. Но у Иисуса еще было дело не менее важное. Мы об этом читаем в 20 главе Евангелия от Матфея, 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а для чего? Чтобы послужить, и дальше что? И отдать душу свою для искупления многих». Вот дело, для которого Он пришел. Он ясно объясняет, для чего Он пришел здесь. То есть, когда Он говорит, «Я делаю дело Отца», посмотрите, жизнь Иисуса Христа, она полностью была сфокусирована на том, чтобы открыть Отца людям, первое, второе, для того, чтобы совершить искупление. Все остальные дела, которые он делал, все его разговоры, все встречи, куда он вкладывал время, куда он тратил деньги, как он распоряжался другими ресурсами, все остальное было направлено только к этому делу. И он говорит, объясняет, вот в этом вы можете увидеть Бога. Это проявление Бога в самой яркой форме. Посмотрите еще одно место, в котором Иисус подтверждает это. Смотрите, как бы ни было ему трудно, Луки 22, глава 41 стих, Иисус молится, сам отошел на вержение камня, преклонив колени, молится, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». То есть даже тогда, когда он ясно видит, что сейчас его ожидает чрезвычайно трудный момент, и он говорит, вот в этой молитве он говорит, если бы была возможность сделать это другим путем. Но дальше говорит, впрочем, не моя воля, а твоя да будет. Он абсолютно полностью сфокусирован на том, чтобы делать дело Отца. Есть еще третья задача, которую Иисус делает в своей жизни. Он создает церковь. Запомните, три дела, о которых он говорит. Первое дело, он говорит, я пришел, чтобы открыть людям, открыть Отца людям. Второе, я пришел, чтобы искупить людей. И третье, послушайте, Матфея, 16 глава, 16 стиха. Симон Петр отвечал ему: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь». На камне исповедания вот этого, который Петр только что провозгласил. Итак, Иисус нам говорит о том, в чем дело Отца. Дело Отца в том, чтобы открыть людям Отца, первое. Второе, дело Отца в том, чтобы искупить людей. Третье, дело Отца создать церковь. Иисус приходит и абсолютно все подчиняет вот этой цели. Это и есть эти дела, о которых Иисус говорит своим ученикам. Вот почему он подчеркивает: «И отныне знаете его». Посмотрите еще раз. «Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его». Что произошло отныне? Новый Завет был установлен буквально несколько минут тому назад. Буквально несколько минут назад Иисус преломляет хлеб и говорит: «Сия есть плоть моя». Он дает им вино и говорит: «Это есть кровь моя». И буквально через несколько часов он на Голгофском кресте совершит то, что он должен был совершить, то, ради чего он пришел. Ученики имели много возможностей наблюдать, что делал Иисус. Правда, они не до конца понимали его цели, они не понимали даже тогда, когда он прямо говорил об этом. Они ожидали от него то, что им казалось правильным или нужным. У них был свой собственный взгляд на будущее. В своих отношениях с Христом они исходили из него. Но вот сейчас произойдет что-то, когда вот это их неверное представление поменяется. Они тогда откроют для себя Сына и откроют Бога Отца. Это и есть дела, через которые ученики могли видеть Отца в жизни Сына. Но давайте посмотрим еще на вторую часть, не менее интересную. Я знаю, что они достаточно глубокие обе, Но их трудно было, я хотел изначально их разделить, сделать две проповеди, но их очень трудно. Если ты забудешь, о чем говорится в первой, тебе непонятно будет то, что говорится второе. Давайте посмотрим на превосходное служение учеников. Нам не так много времени для этого нужно, я думаю, что мы сможем проникнуть в этот текст. 10 стих. «Отец, пребывающий во мне, он творит дела». То есть Иисус продолжает говорить о всем, о чем мы только что говорили. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше этих сотворит. Потому что я иду к Отцу моему. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю». Это очень важная связь. И как мы сейчас увидим, эта связь помогает нам определить истинное значение того, что здесь говорит Иисус Христос. В этих словах мы видим несколько важных граней. Первое, о чем здесь говорит Иисус, он говорит о том, что это служение веры в Христа. Служение верующих людей – это служение веры в Него. Очень важная деталь, посмотрите еще раз, 11 стих или с 10. «Отец, пребывающий во мне, он творит дела, верьте мне». Дальше конец 11 стиха. «Верьте мне по самим делам». Дальше 10 стих, вернее 12 стих. «Верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит». Чрезвычайно важно. Речь идет о том, что дела, которые мы можем делать, пропорциональны нашей вере. А что значит вера? Вера – это значит наше доверие Богу. Это значит наше согласие с Ним. Это значит наша жизнь отказа от своих собственных авторитетов и подчинения Его авторитету. Он действует в нас, и Он действует через нас. Иисус говорит здесь не только об учениках. Заметьте, Он слово использует «верующие в Меня». 17 глава, Иисус молится и говорит: «Не о них же только молю, ну и о верующих в Меня по слову их». То есть речь идет не только о 12, а об 11, которые были там. Речь идет о нас с вами. Речь идет о всяком верующем человеке, который когда-либо жил в истории, верил в Иисуса Христа и будет жить. То есть вот эти слова, в которых написано, что дела, которые я творю, Он сотворит, и больше их сотворит, если вы верующий человек, они касаются вас. Иисус специально отмечает, это не только апостолы, которые творили чудеса. Речь идет о каждом верующем человеке. Суперважный вопрос. Но когда мы говорим о том, что это значит, вера – это категория, которая говорит о принятии Христа Богом и о готовности быть послушными Ему так, как Он был послушен Отцу. То есть Иисус был послушен Отцу, в этом и была вера, поэтому Он и назван начальник и совершитель веры. Теперь Он говорит: верьте Мне. Когда мы можем верить Ему, тогда, когда мы будем послушны Ему, так, как Он был послушен Отцу. И это не просто интеллектуальное согласие с тем, что Иисус был Мессией, это принятие Его Господином нашей жизни, это сознательная покорность Ему. Быть верующим – это значит стать проводником дела Христа, так, как Он стал проводником дела Отца Небесного. Я еще раз повторю эту фразу, я даже ее записал, здесь нам ее сейчас поставят на экране. Быть верующим – это значит стать проводником дела Христа, так, как Он стал проводником дела Отца Своего. Он показал нам пример. И теперь Он обращается к нам и говорит: верующие в Меня, люди, которые верят в Иисуса Христа. Это главное условие, о котором говорит Христос. Только верующие в Него люди, кто подобно Ему стал проводником дела Божьего, они способны будут творить великие дела и более великие, чем даже то, что Он сотворил. Что имел в виду Христос, когда Он говорил о превосходных делах? Ответ на этот вопрос мы находим в следующей части. Я назвал эту часть «Служение, созидание церкви», и вот почему. Давайте посмотрим еще раз на то, что говорит Иисус. 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Помните, ученики уже когда-то переживали ситуацию, когда Иисус посылает их, и они бесов изгоняет, больных исцеляет. И они даже приходят к нему, он как бы его присутствие дает им вдохновение, дает им силу. И они казались, что в связи с ним конкретно и есть проявление этой силы. Но здесь он говорит что-то странное. Здесь он говорит о том, что вот именно потому, что я к Отцу иду, поэтому вы больше меня сотворите. Опять-таки, многие люди, они фокусируются только на первой фразе «сотворишь больше меня» и как-то пытаются истолковать ее, забывая, что здесь стоит очень важная частица, «хоти» – греческая частица, или «because», наверное, здесь, скорее всего, будет в 12 стихе. Да, точно так. «Because I go to the Father». По-русски «потому что». Это значит, что то, что следует здесь, объясняет то, что вот только что там было написано. Посмотрим, что же он объясняет здесь. Иисус говорит о том, что сейчас их ожидает два очень важных события. Первое событие – это Иисус уходит к Отцу. Что это означает? Иисус уходит к Отцу только тогда, когда созданы все условия для созидания церкви. Он сказал, я создам церковь. Он ее искупит, заплатит за нее цену на Голгофе. Он воскреснет из мертвых, то есть он оправдает ее и приведет, посадит на небесах. И Иисус сделает все для того, чтобы заложить фундамент церкви. Дальше он показывает ученикам и говорит, а вы сделаете больше, вы ее будете строить. Иисус заложил фундамент церкви, но мы все, верующие люди, мы все ее строим на протяжении тысяч лет посредством Духа Святого, который Иисус пообещал в следующих словах. Вот что означают слова «но вы будете делать большее». Об этом много раз сказано. 1 Коринфян, 3 глава, читайте 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть кто? Христос Иисус». Церковь дорога для Христа. Он пришел для того, чтобы ее вся вселенная была создана ради церкви. И все, что Христос делает пока на земле, Он закладывает фундамент. И потом руководит этим строительством с небес, посредством Духа Святого и кого еще? И спасенных им людей. Вот почему он говорит, дела, которые я творил, вы будете творить и даже больше их сделаете. Ефесянам 2 глава 20 стих. «Был утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Несколько позже он говорит об этом более детально. 4 глава, 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями». Кто поставил? Христос. Для чего? К снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. Он собирает всю армию верующих людей. Что он с ними делает? Он говорит, я вот поставил пресвитеров в церкви, служителей в церкви, чтобы они снаряжали вас, чтобы вы созидали тело Христова. Это и есть дело, которое Иисус оставляет нам. Посмотрите, он продолжает дальше. «Дабы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Это и имел в виду Христос, когда говорил о том, что верующие в Него будут делать дела, которые превосходят то, что Он творил, и даже больше этого сотворят, написано. Он заложил основание церкви, а они ее построят под Его руководством, под действием Духа Святого. Но делать они будут это не своей силой, а силой Иисуса Христа, который вознесся на небеса. И здесь мы приходим к третьей грани этого обетования – служение силы Христа. Во-первых, это служение веры в Христа, то есть только верующий касается. Невозможно быть соучастником Божьего дела, если человек неверующий. И эта вера не просто в то, как читали книжку, может быть, когда-то «Четвертое измерение», когда этот автор, который написал ее, Йонги Чо, кажется, он говорит, вот нужно просто визуализировать, что тебе хочется. Вот ты хочешь Мерседес, закажи, какая обшивка должна быть, какой цвет будет, мощность мотора, количество цилиндров, все вот. И визуализируй себе, это и есть вера. И таким образом ты получишь Мерседес. Это абсолютно не библейский концепт. Вера – это визуализировать то, что он хочет. Понять то, что он хочет. И довериться Ему. И вот тогда в послушании Ему стать проводником того, что Он делает. Служение силы Христа. Третий элемент, который мы видим здесь. Дело в том, что Церковь Иисуса Христа – это сверхъестественное явление. Она состоит из душ, рожденных от Святого Духа. Очень важно. Она состоит не из тех, кого мы убедили. Не из тех, кому понравилось наше пение. Не из тех, кто просто вот, ну, любит вот такую форму общения. Вот прийти, хорошие люди, побыть здесь, пообщаться. Церковь состоит только из тех, кто сверхъестественным образом пережил внутреннее изменение природы, которая была сотворена Святым Духом в нем. По этой причине абсолютно ясно, что мы, люди, не обладаем инструментами, которыми мы могли бы родить человека свыше. У нас нет инструментов, это только Дух Святой может сделать. Вот почему очень важна вера и понимание дела Христова. Христос не пришел, чтобы визуализированный Мерседес посылать. Христос пришел, Его дело – церковь создать, открыть Отца. Помните еще с Ветхого Завета? Чтобы познали от восхода солнца до запада, что Ты Господь. Это первая задача, которая у Христа есть. Вторая – совершить искупление. И третья – создать церковь. И теперь всякий верующий человек, он становится проводником этих трех вещей. Он становится проводником откровения Отца, он становится проводником искупления, совершенного Христом, и он становится проводником созидающей силы, которая созидает церковь. Все остальное мимо цели. Все остальное мимо цели. И все это можно сделать только силою Святого Духа. Вот почему он говорит здесь, 13 стих, «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Он может только открыть Бога человеку, с которым мы беседуем о Христе. Мы свидетельствуем о Христе, но только Он может открыть. Вот почему он говорит, просите у Отца. Кстати, очень важный элемент. Он говорит, если чего попросите у Отца. Он подчеркивает это. Подчеркивает почему? Потому что, когда мы говорим об Отце, мы говорим о том, кто контролирует Вселенную. Мы говорим не о каком-то речь не идет о Деде Морозе, так, наверное, да? То есть Бог – это не Дед Мороз, так скажем, которому ты... Заявки пишешь, куда там носок кладут, да, заявки для Деда Мороза. Речь идет совершенно не об этом. Речь идет о том, что у Отца есть цель. И когда мы говорим о просьбе к Отцу, эта просьба, она исключает бунт, она исключает требования, она исключает ропот, она исключает претензии. Просить Отца невозможно с претензиями и с требованиями. Только просить можно. Это чрезвычайно важная деталь, которая регулирует нашу молитвенную жизнь. Это была ключевой точкой для учеников Иисуса Христа. Они следовали за Христом, но они требовали своего. На протяжении 3,5 лет Иисус их постоянно возвращал к этой точке. Он постоянно их возвращал, чтобы научить, чтобы они могли искать того, что хочет Бог, вместо того, чтобы продолжать добиваться своего собственного. Они, кстати, могли очень намного, они намного шли, многим жертвовали. Петр когда-то говорит, мы оставили все и пошли зачем? За тем, что представляют, как должно быть. Больше того, Петр готов вступить в неравный бой. Помните, в Гефсимании он борется за Христа, он вытаскивает меч. Здесь толпа, там несколько сот человек, скорее всего, пришли арестовывать. И он не боится, он готов жертвовать свою жизнь. Но за свой вариант. событий. Иисус берет этот меч, говорит, спрячь меч, берет ухо, приклеил его назад и говорит Петру, я бы сейчас, если бы захотел, 12 легионов ангелов были бы здесь. Оказывается, у Христа совсем другая цель, другая линия, и это ревностное жертвенное служение Петра, мягко говоря, было немножко не в тему здесь. Неуместно было. Хотя он ради Христа что-то все делал. Вот почему он говорит, просите у Отца. Первая очень важная вещь. Второе, он говорит о том, что это служение во имя Христа. Если чего попросите у Отца, во имя Мое то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Что значит во имя Иисуса Христа? В последние десятилетия фраза «во имя Иисуса Христа» превратилась многими, была превращена многими людьми в какую-то присказку. Вот, ну, типа, читали, как герой известной сказки говорит, «по щучьему велению, по моему хотению, бах!» Вот так многие люди думают, что если я закажу, что я хочу, потом в конце скажу так с выражением «in Jesus name», ну, или «во имя Иисуса». Вот почему-то «in Jesus name» я слышал чаще, когда люди так произносят. Они думают, что сейчас все, небо придет в трепет, все. Все сразу станет, и все сразу зашуршат, и будут вот то, что он хочет сделать. Не об этом речь идет. Во имя Иисуса это значит не ради себя, а ради Него. Ну, во-первых, мы не можем просить никак, никаким другим образом, способом, как только во имя Христа. У нас нет заслуг. Кто мы такие, чтобы мы просили во имя себя? И Иисус тот, который умер за нас, который спас нас, и Иисус тот, который ходатайствует за нас там у Отца Небесного. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы можем просить, Господи, я спасен Сыном Твоим, во имя Сына Твоего, ради Сына Твоего сделал. Но эта фраза еще что-то означает. Она означает еще не ради меня, не ради моих целей, не ради моей корости, не ради моего удобства, а ради того, что хочет Сын. Ради того, чем движимо его сердце. Ради того, что он делает. Делал здесь на земле и делает сейчас в вечности. Вот это понимание и принятие Отца как владыки Вселенной, понимание и принятие принципов молитвенной жизни, она, конечно же, играет колоссальную и очень важную роль. Посмотрите, друзья, в каждой молитве наша цель прежде всего в том, чтобы исключить всякую корость. Исключить из своего сердца, исключить от своей внутренней вот этой базы мотивации, исключить все то, что ради нашей выгоды, ради нашего удобства, ради каких-то наших собственных корыстных побуждений, чтобы я мог молиться и в действительности, Господи, измени, пожалуйста, вот этого человека. Не потому, что он мне неудобен, а потому что он таким образом тебя прославит лучше. Он таким образом будет более гармонично жить с тобой. Он сможет быть проводником твоей жизни больше. И, дорогие мои, вот в этом огромная борьба в каждом из нас. Потому что во всякой нашей молитве есть примесь нашей самости. Есть примесь того, что я хочу, чтобы было по-моему. Вот почему эти слова обладают колоссальной, колоссальной важностью. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые я сотворю, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, я то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Мы помолимся сейчас об этом, друзья. Я надеюсь, что каждый из нас сегодня имел возможность увидеть себя, прежде всего, в свете того, что ожидает от нас Господь. Вы хотите эффективной жизни? Вы хотите стать соучастником дела, которое больше того, которое Христос совершил за 3,5 года? Сегодня перед вами это возможно. Первое условие – вера. Второе условие – станьте сознательно, посвятите себя тому, чтобы делать дело Христа. Это значит открыть Отца, это значит доносить людям весть об искуплении, это значит созидать Церковь Иисуса Христа. Подчините себя Ему, чтобы сила Божия действовала в вас, и сделайте все, чтобы все это было не ради нас, не ради вас, а ради Иисуса Христа. Помолимся об этом, преклоним колени.